Когда знакомишься с восприятием иностранцами революционных событий в Петрограде в 17 году, невольно вспоминаешь знаменитую реплику Петра Чаадаева: «Историческая миссия русских показывает другим нациям, как не надо жить». Настолько выводы застигнутых революцией в России иностранцев перекликаются с умозаключением басманного философа. Хелен Рапопорт на широком историческом фоне рассказывает реакции на февральскую и октябрьскую революции, проживавших в российской столице иностранных граждан из самых разных социальных слоев, от послов Британии, Франции, Америки до Сомерсета Моэма, чернокожего американского шофера и знаменитой британской радикальной суфражистки Эмилин Панкхерст, встречавшейся с Керенским и инспектировавшей, охранявшей Зимний дворец, женский батальон смерти Марии Бочкаревой. Британскому историку удалось обнаружить в европейских и американских архивах большое количество никогда не публиковавшихся мемуаров, писем и дневников иностранных свидетелей революционных событий в России, воссоздающих достоверную и в целом объективную картину не только крушения монархии и большевистского переворота, но и обыденной жизни жителей Петрограда в один из самых трагичных и кровавых периодов российской истории. Ценность этих свидетельств прежде всего в том, что они писались по горячим следам в виде писем и дневниковых записей в их фотографической, не рассчитанной на публикацию, достоверности. Многие мемуаристы удивляются, как легко Россия отдалась Ленину, этому германскому агенту, как называла его жена, британского посла Джорджина Бьюкенна. Через 100 лет эти нередко наивные и простодушные впечатления превратились в исторические документы. Характерно, что лейтмотивом большинства этих свидетельств стало восприятие русской революции как кровавого смерча, как разбушевавшейся и неуправляемой народной стихии, как красного бедлама. Четвертая глава «Застигнутых революцией» так и названа: «Революция направлялась стихией». Значит ли это, что иностранные свидетели февральской революции считают, что она была спонтанной, не организованной никакой политической силой? Этот вопрос я адресовала автору книги Хелен Рапопорт.
Это была подлинно массовая, народная и абсолютно спонтанная революция. Так, по крайней мере, считают ее свидетели иностранцы. По их мнению, она не была организована никакой политической силой. В любом случае, Ленин и большевики были непричастны к ее организации. Революцию вызвал массовый протест против нехватки продовольствия. Обычно иностранные свидетели рисуют такую картину. В Петрограде женщины вышли на улицу и потребовали дать им возможность накормить голодных детей. Гнев и отчаяние этих женщин воспламенили народ. К ним присоединились военные. Можно провести параллель с Великой Французской революцией 1789 года, которую также начали женщины. Свидетели-иностранцы считают, что февральскую революцию невозможно назвать организованным политическим событием.
Вы действительно считаете, что причиной февральской революции были хлебные бунты в Петрограде? Ведь были же и другие причины.
Без сомнения, главной, фундаментальной причиной начала революции был голод, ставший сигналом к бунту. Все свидетели, бывшие в Петрограде в 1916 и в начале 1917 года, в один голос утверждают, что люди ночами стояли на холоде в очередях, ожидая открытия булочных, а утром оказывалось, что хлеба было мало и на всех не хватало. Люди голодали, умирали от голода. Но самое страшное и трагичное, что продовольствие имелось и в немалых количествах за пределами Петрограда. Проблема была в его доставке. Кое-кто мог себе позволить доставать продукты даже в близлежащих деревнях, но возник коллапс всей железнодорожной сети. Железные дороги не справлялись с доставкой продовольствия в столицу. К тому же процветала коррупция, продовольствие разворовывалось, уходило на сторону. Я убеждена, что все это не имело никакого отношения к политике. Народный протест был вызван голодом, холодом, хаосом и безалаберностью властей. Никаких политических требований не было, по крайней мере, в конце февраля.
Вы пишете, что многие наблюдатели иностранцы в Петрограде были поражены анархией и насилием толпы в феврале 17 года.
Я была шокирована, когда, собирая материал для книги, обнаружила, какими ужасающими насилием и убийствами сопровождалась февральская революция. Нет никакой информации о числе убитых в то время. Советские источники называют цифру в несколько сотен, но они абсолютно недостоверны. Когда вы знакомитесь с многочисленными свидетельствами очевидцев, становится ясно, что счет идет на многие тысячи. В то время никто не подсчитывал убитых, настолько хаотичной, сумбурной и неуправляемой была ситуация. В Петрограде шли жуткие грабежи и побоища, происходили взрывы изуверского насилия. Пьяная толпа громила и убивала. Никто не считал убитых и раненых. Больницы были переполнены жертвами этого разгула страстей. Нужно еще учитывать, что многих раненых и убитых подбирали родственники и друзья и увозили домой. Подсчитать количество жертв этой якобы мирной революции невозможно. Она была и немирной, и неорганизованной. Все это меня невероятно ужасало.
Некоторые историки настаивают, что февральская революция в Петрограде была чуть ли не результатом иностранного заговора. Можно ли говорить о существовании в то время какого-то иностранного лобби в Петрограде, о его вмешательстве в российскую политику?
Мне неизвестны никакие иностранные агенты-провокаторы, вызвавшие беспорядки в Петрограде в феврале 1917 года. Нет никаких свидетельств, что иностранные агенты, дипломаты или военные спровоцировали бунты в российской столице. Нужно учитывать, что Россия в то время была союзником Франции и Британии в войне, и не в интересах Антанты было дестабилизировать ситуацию в ее столице. Угроза исходила из бедных рабочих окраин Петрограда, где рабочие требовали улучшения экономических условий труда. Но, как я уже сказала, непосредственным импульсом революции был голод и роковая нехватка продовольствия.
Какова была роль британского посла Джорджа Бьюкеннона во время революции? Вы пишете, что он часто встречался с царем и его супругой. Влиял ли он как-то на политику царского правительства?
Это то, что меня постоянно тревожило и раздражало, когда я знакомилась с российскими публикациями о февральских событиях, которые твердили, что Бьюкеннон якобы стремился воспрепятствовать революции. На мой взгляд, все было абсолютно наоборот. Если вы ознакомитесь с его отчетами, которые он посылал в Foreign Office, с его письмами, его мемуарами, то убедитесь, что во время его регулярных встреч с Николаем II он неизменно просил его, практически умолял, пойти на уступки и разрешить создание демократического правительства, предупреждая его о катастрофе, которая грозит России в случае промедления с политическими реформами. Он был в отчаянии, что царь не видит угрозу надвигающейся революции. Джордж Бьюкеннон был дипломатом старой школы, консерватором, не имевшим ничего общего с российскими революционными партиями. Во всех отношениях он был на стороне царя, а не против него. И хотя он понимал, что царский режим коррумпирован и отчаянно нуждается в реформах, он никогда не стремился к свержению царя и монархии.
И тем не менее, в российской историографии Джордж Бьюкеннон называется очень влиятельным дипломатом. Влиял ли он как-то на Керенского, с которым также встречался, и на временное правительство в целом?
Никакого влияния на Керенского он не имел. Керенский возглавил Временное правительство только летом 1917 года, сменив князя Львова и Бьюкеннона, в то время заботили в основном безопасность посольства и продолжение участия России в войне. Он вообще мало общался с членами Временного правительства, с которыми у него политически было мало общего. Чаще всего он общался с Милюковым, министром иностранных дел. Он не переставал требовать ареста лидеров большевиков и введения военного положения в Петрограде. Однако мало что мог сделать или на что-то повлиять. Он был серьезно болен в это время. После февральской революции у него уже не было никакого влияния, и он вынужден был ограничиться формальным дипломатическим представительством. Его попытки спасти царскую семью и переправить ее в Англию не увенчались успехом. А к концу 1917 года Бьюкеннон покинул Россию.
Летом 1917 года с Керенским встречался в Петрограде Сомерсет Моэм, которого направила туда британская Secret Intelligence Service с целью помочь предотвратить выход России из войны и захват власти большевиками. Моэм впоследствии описал встречи с Керенским в книге «Эшенден или британский агент». Он пишет, что его шпионская миссия оказалась провальной. Вы описываете его пребывание в Петрограде как дилетантскую прогулку. Почему?
Думаю, было бы опрометчиво полагаться на свидетельство Сомерсета Моэма, который пробыл в Петрограде всего пару месяцев и мало что понял в сложившейся там ситуации. Да, он встречался с Керенским. Встречу с ним ему устроила Александра Кропоткина, дочь князя Кропоткина, идеолога анархизма. Но эти встречи были абсолютно безрезультатными, как и его отчеты, посылаемые куратору в разведке. Он вел себя как сноб. Его занимали чисто эстетические проблемы. Знаменитый писатель, он вращался в лондонских и европейских литературных кругах, и у него не было никакого опыта агентурной работы. Большую часть времени он проводил в ресторанах, куда приглашал Керенского и других, как ему казалось, влиятельных людей. Впрочем, он сам признается в Эшендене в провале своей миссии. Да и России он практически не знал, судил о ней по литературе. В Эшендене он пародирует сэра Джорджа Бьюкеннона и делает из него дурачка. В книге я уделяю ему и его впечатлениям от революции совсем немного места.
Вы цитируете британского консула в Москве Брюса Локхарта, который заметил, что американский посол Дэвид Фрэнсис не мог отличить русского революционера от картошки. Можно ли в таком случае полагаться на мнение и впечатление иностранцев о революции?
Думаю, что слова Роберта Брюса Локхарта о Дэвиде Фрэнсисе отдают снобизмом. Он был недобр к американскому послу. Многие несправедливо отзывались об американском после, особенно англичане, которых также можно обвинить в снобизме. Дэвид Фрэнсис не был, подобно Джорджу Бьюкеннону, карьерным дипломатом с 25-летним стажем. У него не было опыта дипломатической работы. Он, в частности, был губернатором штата Миссури. В 1916 году Вудро Вилсон назначил его послом в России, о которой у него были самые смутные представления. Но это был абсолютно порядочный, прямой и непретенциозный человек, у которого были самые добрые намерения в отношении России. И русские его любили. В 1918 году большевики закрыли американское посольство, и Фрэнсис покинул Россию. Что же касается объективности и честности иностранных свидетельств о революции в России, то я бы не сказала, что все они были абсолютно объективными. Но подавляющее большинство из них честно описывает хаос и насилие, анархию и террор, политическую неразбериху. В целом они представляют собой сбалансированный взгляд на российские события 1917 года. Они полны сочувствия и благожелательности к русским людям. После прихода к власти большевиков эти же мемуаристы проницательно предупреждают об опасности большевистской диктатуры, крайне критично относятся к Ленину и Троцкому и их политической нечистоплотности, недоумевая в письмах и дневниках, почему русский народ после стольких жертв и страданий получил намного более жестокий и репрессивный режим, чем царский.
Свидетельство одного из персонажей вашей книги об Октябрьском перевороте широко опубликовали в Советском Союзе, правда, с цензурными изъятиями. Я имею в виду Джона Рида и его книгу «10 дней, которые потрясли мир». Ленин рекомендовал эту книгу рабочим всего мира. Насколько достоверным и объективным вам представляется содержание его книги?
Книга Джона Рида стала самым известным свидетельством об Октябрьской революции. Конечно, она написана с социалистической точки зрения и изрядно бюллетризирована. Широкую известность Джон Рид и его книга получили после выхода на экраны в 1981 году фильма Уоррена «Битти красные» с Битти в роли Рида. Рид был неплохим журналистом и наблюдателем, но, конечно, его книгу трудно назвать объективной. Кстати, его ограбили в Петрограде, но вскоре подкинули бумажник в американское консульство, изъяв, правда, 500 рублей. Сергей Эйзенштейн использовал его книгу при создании фильма «Октябрь». Рид скончался в России в 1920 году и похоронен у Кремлевской стены. Поначалу его книгу широко издавали, но со временем о ней практически забыли, и сейчас она не переиздается.
Одна из глав вашей книги названа «Мы проснулись и обнаружили, что город в руках большевиков». Это цитата из дневника одного из ваших персонажей. Значит ли это, что жители Петрограда и иностранцы попросту проспали Октябрьский переворот?
Воспоминания об октябре очень разнятся у иностранных наблюдателей, поскольку много месяцев в посольствах ожидали, что большевики предпримут попытку взять власть. Эти ожидания еще более усилились после июльских дней, когда провалилась их первая попытка прийти к власти. Все осознавали, что рано или поздно это произойдет. И когда наступил октябрь, выяснилось, что временное правительство было настолько слабым, а Зимний дворец так плохо охранялся, что большевикам достаточно было завладеть стратегическими пунктами в городе, почтой, телеграфом, резиденцией правительства, чтобы власть оказалась в их руках. К тому же расквартированные в Петрограде резервные полки не хотели идти на фронт и перешли на сторону большевиков, призывавших покончить с войной. Никакого штурма Зимнего дворца, как это показано в фильме «Эйзенштейн и Октябрь», конечно, не было. При его захвате погибли 5 или 6 человек. И естественно, что когда на утро жители города проснулись, оказалось, что в стране больше нет правительства.
Однако пользовались ли большевики при этом поддержкой народа, простых людей, или же это был элементарный военный переворот? Что думают по этому поводу иностранные наблюдатели?
В их представлении большевики до захвата власти были малоизвестны и непопулярны. Это была крошечная, маргинальная партия политических радикалов. Даже кто такой Ленин, простой народ плохо представлял, поскольку до февраля он жил за границей, а после июльских дней прятался в Финляндии. Иностранные наблюдатели подчеркивают, что большевикам удалось заручиться поддержкой политизированной части рабочих, солдат и матросов. Но для обывателей эта ударная сила большевиков представлялась опасной и разрушительной. Простой народ в городе не был озабочен политическими проблемами. Он находился на грани выживания. Его волновали земные нужды. Как накормить семью, как остаться в живых в этом вихре насилия и убийств, как, наконец, покончить с длящейся 3,5 года войной, унесшей миллионы жизней. Большевики умело эксплуатировали эти настроения. Иностранные наблюдатели отмечают, что народ устал и больше всего хотел мира и спокойствия, и что ему было абсолютно безразлично, какая партия придет к власти, лишь бы она покончила с войной и насилием и вернула страну к миру.
Сколько хотя бы примерно граждан иностранных государств находились в Петрограде в 1917 году?
Точно неизвестно. Думаю, что, по крайней мере, не меньше 2000. В Петрограде была значительная британская община, насчитывающая 500 человек, крупная американская и французская колонии, значительное число скандинавов. Точная цифра мне неизвестна, но их было немало. Удивительно, что в своих письмах, дневниках и мемуарах все они в основном были единодушны, воспринимая революцию прежде всего как разгул стихийного насилия и страдания простых людей, как хаос и падение в бездну беззакония. Но все они с нескрываемой симпатией относились к России и к русскому народу.
Завершая книгу, вы цитируете письмо шофера американского посла афроамериканца Фила Джордана, неграмотного и политически невинного человека, как вы его представляете, который был свидетелем 2 революций в России. Джордан пишет в письме на родину, что в России он чувствует себя чужаком в чужеландии. Сейчас, пишет он, осталось лишь 2 места, где можно жить – на небесах и в Америке. Не выражает ли он ощущения и других живших в то время в России иностранцев?
Фил Джордан был чернокожим американцем с глубокого юга, который в огромной мере ощущал себя в России чужаком. Он не знал русского языка, не имел представления о стране, которая казалась ему чужеландией. Но многие из живших в России иностранцев жили в ней годами. Кое-кто из британской общины был 2-м или 3-м поколением живших в России иностранцев. Они хорошо знали Россию и не были чужаками в чужеландии. Но самоощущение Джордана интересно тем, что он был выходцем из абсолютно противоположного российскому мира и чуждой ему культуры. У него не было опыта жизни в России. Его контакты в Петрограде были ограничены англоязычной средой. Его поражали и шокировали революционные события, свидетелем которых он был. Все это мало походило на патриархальные нравы его родины. Его письма из России поражают искренностью, безыскусной правдивостью и простодушной наивностью. Джордан был образцом простака за границей. Его впечатления от поразивших его воображение революционных событий очень отличаются от рефлексий более образованных и нередко циничных британских и французских дипломатов. Но мне нравятся его наивные и безыскусные рассказы о российских событиях.
Некоторые из персонажей вашей книги оплакивают судьбу России. К примеру, американский банкир Лайтон Роджерс, которого вы цитируете. Он пишет: «Россия не только вышла из войны, она на многие годы вышла из нашего грядущего мира». Вам не кажутся его слова пророческими?
Да, конечно, это пророческие слова. Если принять во внимание 74 года существования Советского Союза и холодную войну, породившие изоляцию России от западного мира, то слова Роджерса выглядят пророчеством.